say, can you see? You see? You see?
Здравствуйте! Наконец-то! Извините за задержку. На двух стульях канал вы смотрите. Саша, привет!
Ира, привет! Ура! Рада тебя видеть и слышать.
И я рада тебя видеть и слышать, и приветствовать наших зрителей. Коллективный Запад подкаст начинается, собственно. Тут что-то погасло у меня, но я думаю, что это не страшно. Вот. Здравствуйте! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии после эфира, во время эфира пишите в чате ваши комментарии. В общем, везде пишите, всюду подписывайтесь, все лайкайте. На что еще надо подписаться, Саш? На канал Elections 2024 надо подписываться. На телеграм-канал.
Надо подписываться на канал Ирины Баблен в телеграме, надо подписываться. На
Он уже в анонсную такую доску превратился, честно говоря. Я ленивая в этом смысле. Плохой я блогер, из меня неудачный телеграм-канальный блогер получается. Вот. Но да, но на Сашин канал точно надо подписаться. Саша и ее секретный эльф. Вот.
Секретный гость.
Секретный эксперт.
У нас сегодня тема про тоже, может быть, отчасти эльфов и отчасти каких-то волшебных персонажей, удивительных персонажей, а именно третьей партии в США.
Ну, ты знаешь, нас много раз просили про эти самые третьи партии рассказать, вот, и, наконец-то, руки дошли, тем более повод у нас появился.
В выходные прошла конвенция либертарианской партии, и поэтому мы в первую очередь про них поговорим, про то, как там это все происходило, и поговорим немного еще о кандидатах, вообще независимых кандидатах на американских президентских выборах, потому что мы немножко затрагивали эту тему, но вот хочется поподробнее чуть-чуть про это поговорить, потому что сейчас кажется, что вообще вот эта третья партия может сыграть очень важную роль на выборах в ноябре, 5 ноября, и на конвенции либертарианской партии выступал как Дональд Трамп, так и Роберт Кеннеди-младший. И Дональд Трамп пытался привлечь на свою сторону тех либертарианцев, которые не будут голосовать, очевидно, за Байдена, но не очень это ему удалось. И он, хотя он выступил, хотя он пытался, он понимал, что он не получит номинацию от партии, он уже не может получить номинацию от либертарианцев, партии, поскольку он, вероятно, будет номинантом от республиканской партии, официально все-таки это произойдет на съезде партии в конце июля, но, тем не менее, мы понимаем, что он будет от республиканской партии, поэтому он не боролся за номинацию от либертарианцев, но, тем не менее, он боролся за их голоса и хотел как-то выступить, но он выступил, у них на конвенции.
Давай сначала разберемся. А вообще, зачем он туда поехал? Джо Байден, как я поняла, отказался туда ехать.
Джо Байден отказался ехать, сослался на то, что у него очень плотный график, но Дональд Трамп решил все-таки побороться за либертарианцев. Судя по всему, демократы даже не надеются получить вот эти голоса либертарианской партии, потому что все-таки их кандидаты уж в значительной степени отличаются от платформы демократической партии. А Дональд Трамп решил, что он такой кандидат против истеблишмента, и он считает, и он посчитал, и, в общем, об этом говорят многие опросы, что либертарианскую партию готовы поддерживать в основном те, кто недовольны нынешней двухпартийной системой, кто недоволен тем, кто идет баллотироваться в президенты. И Трамп все-таки, несмотря на то, что он был президентом США, и уж, казалось бы, кто больше истеблишмент, чем президент США, вот Дональд Трамп все-таки себя показывает в том числе, как и человек, противостоящий системе. А либертарианская партия очень хорошо себя, ну, то есть как очень хорошо в рамках истории либертарианской партии показала себя на выборах 2016 года, когда, очевидно, протестное тоже было голосование, когда явно были не готовы поддерживать Хиллари Клинтон или Дональда Трампа, и тогда за либертарианскую партию проголосовало больше 4 миллионов американцев. Это 3% голосов вообще в целом по всей стране. И мы понимаем сейчас, что в некоторых штатах разница между, например, Трампом и Байденом в прошлый раз, как, например, в штате Джорджия, была даже не сотни тысяч голосов, а десятки тысяч голосов. Соответственно, голоса либертарианцев или голоса людей, которые поддерживают либертарианскую партию, могут означать победу или поражение для Дональда Трампа.
А в этом смысле, да, вот я понимаю, что ты все про Трампа. Про Трампа мы еще к этому придем, потому что там был гениальный совершенно диалог с звуковым сопровождением. Вот, это прекрасно, это достойно вашего внимания и нашего Саши в сотый раз. Но вот такое вот, знаешь, что я все про Байдена, понимаешь? Вот то, что он туда даже не поехал, это значит, что... Ну, то есть это значит, что он их от себя отрезает, или наоборот, в этом смысле он выглядит сейчас выигрышнее на фоне, собственно, Трампа, который туда поехал и не очень удачно выступил.
Ну, он, Байден не то чтобы отрезает от себя либертарианцев, он надеется, что как раз благодаря либертарианцам будут отрезаны часть голосов у республиканской партии. Он надеется, что те сторонники республиканской партии, которые недовольны выбором Дональда Трампа, проголосуют вот за кандидата третьей партии, за либертарианца, за кого-то, или не пойдут голосовать вовсе, или впишут имя кого-то из кандидатов. И таким образом это оттянет голоса у Дональда Трампа. Судя по всему, Байден понимает, что нет шансов у него получить голоса либертарианцев, потому что либертарианская партия все-таки это партия, ну, так сказать, минимального вмешательства в дела частного гражданина. Это все-таки партия, которая стоит и за свободное ношение оружия, ну и хотя одновременно за аборты, которая выступает против, в основном против помощи Украине, но все-таки поддерживает Израиль, хотя за минимальную поддержку выступает, вообще за минимальные действия во внешней политике. И все-таки кажется, что сейчас либертарианская партия, ну, максимально отдалилась от демократов, хотя, казалось бы, считалось всегда, что либертарианцы ближе к демократической партии, чем к республиканской. Но сейчас Джо Байден просто решил, что, ну, если Дональд Трамп там будет выступать, пусть все-таки вот эти голоса будут скорее в сторону республиканской партии, так сказать, распределены.
Просто либертарианцы и либертарианская партия и республиканская партия, мне кажется, они, знаешь, просто в разных концах друг от друга абсолютно.
Ну, с одной стороны, они в разных концах, с другой стороны, они вместе по нескольким ключевым вопросам. Одна из тем, которая наиболее важна, это вот, так сказать, ограничение правительства. Мы, когда обсуждали республиканскую партию, вот это одна из важнейших тем, если не брать какие-то острые вопросы внешней политики, если не брать войну, например, или кризис на южной границе, то вот тема минимального вмешательства правительства в частную жизнь, это важнее тема для либертарианской партии. Также это важнейшая тема для республиканской партии. Вот основа основ республиканской партии в том числе в этом и состоит. Ну и здесь же свободное ношение оружия, например. Вот свободное ношение оружия — это такая тема, которая объединяет республиканскую партию и либертарианскую партию. Ну также и свободные рынки, конечно же. Никакого контроля за рынками, никаких социальных выплат. Вот это все объединяет.
В общем, те единичные пункты республиканской партии, которые дают хоть какие-то свободы, они, собственно, их объединяют с либертарианцами.
Они их абсолютно объединяют с либертарианцами, хотя, ну вот, казалось бы, действительно, либертарианцы как будто бы соединяют в себе части и демократической партии, и республиканской партии, но, тем не менее, вот... Сейчас именно Дональд Трамп решил, что он может побороться за них, а Байден решил так отстраниться, ну и в надежде на то, что все-таки, может быть, часть республиканской партии пойдет в сторону либертарианцев, ну и таким образом это отрежет голоса у Дональда Трампа.
Угу. Ну, любопытно, любопытно, честно говоря. Но как-то он выступил так, что... Казалось, честно, я вот, ты знаешь, я не поняла, они больше вот самим Трампом недовольны, и они больше сторонниками, которые пришли поддержать Трампа, недовольны. Ну, в смысле, они самим Трампом недовольны, тем, что он говорил, или людьми, которые, значит, пришли и подначивали там еще и либертарианцев в толпе. Кем там больше всего были недовольны люди?
Ну, недовольны были, надо сказать, даже и руководством либертарианской партии, начнем с этого. Освистывать начали и Анджелу Маккардел, которая вышла вместе со своим сыном объявить о том, что открывается съезд партии, она председатель либертарианской партии, она открывала съезд партии, объявляла о том, что будет выступать и Дональд Трамп, и Роберт Кеннеди-младший, и даже ее уже освистали, то есть в целом съезд либертарианской партии уже начинался с некоторого скандала, и недовольны либертарианцы в большей степени тем, как Трамп, очевидно, пытается их голоса, ну, купить, можно так сказать, заполучить их голоса, как они считают. Потому что одна из важных тем для либертарианцев, и вообще это в платформе либертарианской партии, этот пункт прописан, это освобождение Росса Ульбрихта. Это член либертарианской партии, молодой человек, который в 25 лет создал многомиллиардную компанию, а именно, как он сам называл, это Амазон черного рынка. На этом Амазоне черного рынка, Silk Road называлась его компания, это был веб-сайт, на котором можно было купить наркотики. Это веб-сайт в Даркнете, на котором, который был создан абсолютно по принципу Амазона. И это была многомиллиардная компания, огромная совершенно компания. И, собственно, это...
Но продажа наркотиков их не так сильно смущала, как продажа кое-чего другого там.
Да, и им не нравилась продажа оружия. Продажу оружия, вот там тоже на сайте можно было купить в том числе и, например, поддельные документы. Можно было купить там права, всякие ID, разные дипломы, но и можно было купить оружие. Там на протяжении некоторого времени был раздел такой на сайте, но потом его убрали. И почему либертарианцы считают, что совершенно спокойно можно... продавать наркотики, и почему правительство не должно никаким образом контролировать это. Потому что в рамках идеи ограниченного правительства, правительство не должно контролировать, что взрослый, совершеннолетний, они это много раз подчеркивают, только после 21 года, но взрослый совершеннолетний человек в свое тело помещает. Он может помещать все, что угодно. Наркотики или какие угодно средства, вот они считают, что это нормально. Лекарство или не лекарство, все что угодно. Государство вообще не может и не должно это никаким образом контролировать. Это включает в том числе и вакцины, нужно сказать. Когда обязывали вакцины ставить, вот это как раз либертарианцы выступали против этого. Они не были самыми яркими противниками вакцин, они не были сторонниками конспирологических теорий, там всяких
Но им чипов. Не нравилось, что тебя обязывают это делать. Им нужно было, чтобы у человека был выбор, если хочешь, ты делаешь, если не хочешь, не делаешь. Ну.
И это основа либертарианской партии. При этом, почему освистали Дональда Трампа, почему вот его выход и его выступление сопровождалось...
А давай, может, покажем?
Да.
If I wasn't a libertarian before, I sure as hell am a libertarian now. Donald J. Trump will address the Libertarian Party and its national convention on Saturday. The Libertarian Party should nominate Trump for President of the United States. Whoa. That's nice. Only do that if you want to win. If you want to lose, don't do that. Keep getting your 3% every 4 years.
Вот, насладитесь вместе с нами.
Вот он как раз там, на это отрывок из его выступления, где он уже в какой-то момент разозлился, что так свистят и кричат во время его выступления. И он сказал, что ну ладно, раз вам нравится, наверное, вам просто нравится проигрывать, вы так и продолжите получать свои 3% максимум. Вот, и потом он предложил им отдать ему свои голоса, и тогда они станут частью победы. Но, собственно, что им не нравится? Вот освобождение Ульбрихта — это важная для них тема. Очень многие
либертарианцы... Ну, подожди, прости, сейчас ты скажешь про это, но он же не так сказал. Он сказал, что, типа, если вам не надоело проигрывать, то уже наконец-то присоединитесь ко мне.
И, ну, да,
да,
вот,
абсолютно. Он прямым текстом
голоса.
Говорит, а то вы получаете там раз в 4 года свои 3% и сидите с этим. Вот. А если вам надоело, то присоединяйтесь.
А 3% это даже хорошо, это лучший показатель, потому что обычно это где-то там 1.5%. Ну и поэтому Дональд Трамп, конечно, хочет получить. Это важное для него, даже 1.5% очень важное количество голосов. Там, если это даже 1 000 000 голосов, это в очень многих штатах может означать победу или поражение. Но дело в том, что Дональд Трамп во время объявления о повторном выдвижении на пост президента, вот когда он выдвигался в нынешнюю гонку чуть больше года назад, он сказал, что он готов в Конгрессе продвигать законопроект о смертной казни для наркоторговцев. Он заявил, что это будет одна из тем его президентского срока, следующего президентского срока, по крайней мере, ужесточение ответственности для наркоторговцев. Вот это одна из тем, про которые говорил Дональд Трамп, выдвигаясь, и вот что он обещал, собственно говоря, людям, которые за него проголосуют. И получается тогда, что Росс Ульбрихт, либертарианец, за которого борется либертарианская партия, он ведь осужден за наркоторговлю, за организацию наркоторговли пожизненно, срок у него. И, соответственно, либертарианцы предполагают, что Дональд Трамп вовсе не заинтересован в том, чтобы выполнять обещания перед либертарианской партией. Он им пообещал во время выступления, что он будет говорить о смягчении тюремного срока для него. Ну, а для других всех своих избирателей он говорит наоборот. А он будет бороться за ужесточение тюремных сроков для людей, которые связаны с наркоторговлей. Ну и, соответственно, поэтому его в том числе и освистывали, поэтому в том числе и кричали, и выступали против того, чтобы давать ему слово. Но руководство либертарианской партии просто посчитало, что поскольку они не принимают участие в дебатах и не будет шанса стать частью президентской кампании, вот поэтому они должны создать платформу для того, чтобы их избиратели пообщались с потенциальными кандидатами. Ну вот поэтому выступал Трамп, и поэтому выступал Роберт Кеннеди-младший.
Угу. Ну то есть это не был просчет. Пиар-просчет команды Трампа.
Кажется, что все абсолютно, что связано с появлением Дональда Трампа, это не пиар-просчет. Как-то ему удается использовать любое свое появление себе в плюс, себе на пользу. Ну и даже то, что он смог выстоять перед людьми, которые его освистывали, даже то, что он, ну, он там разозлился в какой-то момент, но все равно то, что он так выступал перед ними, не побоявшись ничего, а это, наоборот, сейчас хвалят его республиканские сторонники и говорят о том, что, ну вот смотрите, Дональд Трамп готов к диалогу. Он готов говорить с кем угодно, даже с теми людьми, которые его освистывают. Не то, что эти ужасные демократы. Они вот ничего не хотят, они ни с кем разговаривать не хотят. Поэтому получается, что сейчас это играет любое появление Дональда Трампа ему в пользу, наоборот.
А
играет.
Мы с тобой говорили про то, что Джо Байдена как раз стараются все меньше, честно говоря, показывать на публике. Да, и понятно, что либертарианцы у них, наверное, не первая необходимость сейчас абсолютно для его выступлений. Но любопытно, я, ты знаешь, не буду сейчас тебя это подставлять и просить тебя назвать мне последние цифры опросов, но вообще либертарианцы, они могут стать какой-то решающей сейчас, вот решающей такой силой, вот наверное, ну, ты примерные опросы, я думаю, что знаешь.
Ну, решающие силы, они могут стать именно в тех штатах, где могут люди проголосовать, вписать, точнее, кандидата от либертарианской партии. А именно вот Чейз Оливер из штата Джорджия – это официальный кандидат в президенты от либертарианской партии. Он вообще получил...
Ты каждый раз, когда ты называешь кого-то помимо Байдена и Трампа, я такая, я, знаешь, каждый раз такая, что... Кто-то еще идет в президенты Соединенных Штатов Америки, кто-то пытается.
Идет. Но вот про Чейза Оливера все-таки интересно сказать, хочется про него сказать, но и обязательно про Кеннеди-младшего обязательно нужно будет сказать.
Сейчас
потому
скажем,
что...
да.
Он тоже, он вот может сыграть очень важную роль в выборах в действительности. Но что касается либертарианской партии, все-таки для того, чтобы как-то рассказать про их кандидата, они же все-таки конвенцию проводили не просто так, они конвенцию проводили для того, чтобы выбрать кандидата, который будет представлять эту либертарианскую партию на выборах президента США. Вообще шанс, что еще кто-то попадет в бюллетень, все еще есть. То есть, в принципе, у Чейза Оливера есть время еще для того, чтобы попасть в избирательный бюллетень, для того, чтобы его имя появилось в бюллетене 5 ноября. Он является кандидатом от либертарианской партии. Он был кандидатом в Сенат штата Джорджия. Он из Джорджии, он живет в Атланте. И он тогда придумал такой слоган «Armed and gay». Потому что вооруженный и гей, потому что Чейз Оливер является первым LGBTQ+ кандидатом от либертарианской партии, и он очень открыто выступает за свободное ношение оружия, свободную продажу оружия, он выступает за любые свободы всего LGBTQ-комьюнити, вообще любого человека, он выступает за аборты, он выступает за все равные права для женщин, и то есть он представляет собой такое вот выражение либертарианской партии, но при этом, конечно, сам факт, что он является LGBTQ+ кандидатом, кажется, что это как будто бы приближает его к демократической партии больше, как будто бы приближает его к либеральной части американского общества. Но при этом он известен довольно-таки вне штата Джорджия, и вообще его поддерживали в том числе и консерваторы, благодаря вот этой его позиции невмешательства во внешнюю политику и вообще уход из Европы, выход из Североатлантического альянса и все прочее. Вот в связи с этим его поддерживают очень многие консерваторы американские. Что интересно, чем интересен этот Чейз Оливер? Дело в том, что он участвовал, неудачно участвовал, но был третьим кандидатом и сыграл ключевую роль в сенатской гонке в штате Джорджия. Uh-huh. И тогда, ну, собственно, прошлые выборы, промежуточные выборы, когда были в Конгресс, предыдущие, это были выборы рекордно дорогие. Очень и очень дорогие выборы. На рекламные кампании было потрачено миллионы долларов. Вот в штате Джорджия потратили 136 миллионов долларов. В Сенат штата Джорджия, это местный Сенат штата Джорджия, все кандидаты потратили 136 миллионов долларов. Это была одна из самых дорогих местных избирательных кампаний в стране. А при этом сам Чейз Оливер на свою кампанию, благодаря которой за него проголосовало больше 80 тысяч человек, потратил 7 790 долларов.
Вот немного, все, скажем так, совсем.
А проголосовало за него больше 80 тысяч человек. И вспомним, что такое штат Джорджия. Ах, это тот самый штат, в котором на Дональда Трампа заведено одно из важнейших дел. Это госсекретарю штата Джорджия звонил Дональд Трамп и просил найти 11 800 недостающих голосов. Для победы голосов. А тут за Чейза Оливера проголосовало только в одном штате Джорджия 80 тысяч человек. То есть он известен, он достаточно известен в штате Джорджия, и, конечно, вся Америка говорила про него после предыдущих выборов вот в Сенат штата Джорджия, как про человека, который является примером того, что вот эти безмерные, миллиардные траты на президентские кампании, почти 9 миллиардов долларов было потрачено всеми кандидатами, если мы берем всех кандидатов, на предыдущую кампанию, вот, и, ну, это мы берем и Конгресс, и местные выборы, и президентские выборы. 9 миллиардов долларов. А тут кандидат, за которого в итоге проголосовало 80 тысяч человек, больше 80 тысяч, потратил меньше 8 тысяч долларов. И, конечно, его узнала вся страна, и, конечно, его за это именно любят, и за это его всячески как-то уважают. И известно, что он живет в Атланте, он живет там, у него 3 кошки, собака, он всех приглашает на интервью в свой гараж, он снимает этот дом, в этом же доме живет хозяин дома, которому вот Чейз Оливер платит аренду, а в его в этом гараже, в месте, где, его, являет, где и есть офис его компании, там висят портреты, значит, и постеры из Стартрека и перемежаются вместе с постерами его предвыборной кампании. Поэтому
очень
Чейз
народно,
Оливер,
между прочим.
Очень, очень. Это действительно кандидат, у которого есть шансы быть зарегистрированным во всех 50 штатах. Шансы такие есть. Сейчас, во время выступления как раз он говорил, он достаточно честно и без вот этого прекраснодушия и без каких-то, без шапкозакидательства абсолютно. Он не говорил о том, что он станет президентом США. Он сказал, что его главной целью является распространить влияние либертарианского партии во всех 50 штатах, зарегистрироваться во всех 50 штатах, получить как можно больше волонтеров, работать на будущее либертарианской партии. Вот об этом он говорил во время своего выдвижения. И сейчас известно о том, что у него уже есть около 500 волонтеров по всей стране, люди, которые готовы с ним работать, и он собирается до ноября проехать по всем 50 штатам. Получится у него появиться в бюллетене или не получится, это неизвестно, но вот, тем не менее, возможно, все-таки либертарианская партия сыграет важную роль на будущих выборах, потому что, ну вот, в 2016 году удалось все-таки сыграть такую достаточно важную роль. Неизвестно, что бы было, сколько бы людей проголосовали за Хиллари Клинтон, если бы не было тех 4 миллионов голосов, которые проголосовали за либертарианскую партию. Сейчас снова, возможно, либертарианцы сыграют важную роль. Они вообще появились не так давно относительно других американских партий. Появились во времена президентства Никсона как противодействие, как ответ на недовольство, собственно говоря, президентством Никсона. Ну и либертарианская партия в 1972 году впервые выдвинула своего первого кандидата в президенты. Он получил очень мало голосов. Он получил один голос выборщика. Но мы когда с тобой обсуждали как раз то, как проходят американские выборы, вот могут быть вот эти faithless electors, но это в итоге даже не было засчитано никаким образом, потому что, конечно, никаких побед в таком, среди выборщиков, в коллегии выборщиков у либертарианской партии все-таки не было.
Ну, давай поговорим про независимого кандидата в президенты, господина Кеннеди, Роберта Кеннеди, который тоже выступал, и, надо сказать, выступил более успешно, чем Дональд Трамп. Он обещал либертарианцам?
Он, в отличие от Трампа, он все-таки ближе для либертарианцев, потому что Роберт Кеннеди-младший как раз категорически выступал против ограничений во время ковида. И он скорее, он ушел дальше либертарианцев в этом. Вот Роберт Кеннеди-младший, его противостояние ковидным ограничениям, противостояние прививкам, оно все-таки заходит в область конспирологии. И Роберт Кеннеди-младший во время своего выступления перед либертарианцами, он категорически критиковал Дональда Трампа за то, что он закрывал магазины, закрывал бизнесы, закрывал рестораны во время COVID-19, ну и заставлял всех делать прививки. Ну а также он говорил о том, что в случае получения номинации от либертарианской партии, в случае, если либертарианцы его поддержат, он обязательно будет добиваться и освобождения, и помилования Ассанжа, ну и также будет возвращать Эдварда Сноудена из России в США не для того, чтобы посадить его в тюрьму, а для того, чтобы пожать ему руку. А Сноуден и создатель WikiLeaks Ассанж — это очень важные фигуры для либертарианской партии. Поэтому, ну вот, Роберт Кеннеди-младший, он большую поддержку снискал среди либертарианцев. Но в целом Роберт Кеннеди-младший довольно-таки популярный кандидат сейчас. Молодой, 70-летний, вообще мальчишка, если ну, так уж сравнивать.
Ну, а сколько кандидату от либертарианской партии лет?
Да, тут надо сказать, ему 37 лет всего лишь. Ему 37 лет, это, конечно,
очень молодой. Куда смотрят американские избиратели? Явно не в ту сторону, Саша.
Совершенно, они куда-то повернуты абсолютно в другую шкалу.
Мы не эйджисты, если что, но просто невозможно не заметить некоторую разницу, да.
Разница есть, но если мы смотрим на Роберта Кеннеди-младшего, все-таки порода, видимо, семьи Кеннеди, она сказывается.
Ну и вообще, знаешь, когда звучит «младше», уже как-то, ну, младший.
Да, это, кстати говоря, психологически интересно. Вот очень интересно подумать, психологически это работает каким-то образом, но он не может не называться младшим, потому что все-таки его дядя был Джон Кеннеди, а его отец был прокурором, генпрокурором США Роберт Кеннеди, известный, очень известный, который тоже был кандидатом в президенты США и, к сожалению, тоже был убит, так же, как и дядя Роберта Кеннеди-младшего, так же, как и Джон Кеннеди, но вообще при этом, несмотря на то, что уж, казалось бы, такая часть этого великого клана Кеннеди, но тем не менее семья его очень сильно критикует. И другие представители клана Кеннеди во время недавнего Saint Patrick's Day, Дня Святого Патрика в Белом доме, они, наоборот, фотографировались с Байденом и всячески показывали, как они поддерживают Байдена, как они поддерживают в целом демократическую партию. А Роберт Кеннеди-младший выступает как независимый кандидат. Он выступает, он абсолютно независимый, он ни от какой партии не выступает. Поэтому, кстати, он мог бы побороться за кандидатуру, за выдвижение в президенты от либертарианской партии. Он мог бы побороться, но не стал этого делать. Вот, ну, то есть он просто призывал голосовать за него. Он независимый, он совершенно
слушай,
независимый
знаешь,
кандидат.
Знаешь, объявишь, что ты от либертарианской партии идешь, часть избирателей от тебя могут отвернуться.
Конечно, ты сразу себя загоняешь в некоторые рамки.
Конечно.
И здесь Роберт Кеннеди-младший. Кстати, либертарианская партия тоже недовольна Робертом Кеннеди-младшим, потому что у него довольно-таки высокие рейтинги. И либертарианская партия считает, что Роберт Кеннеди как раз у них забирает голоса, и он нечестно ведет игру, потому что он должен все-таки выдвигаться от какой-то партии. Ну, это так либертарианцы считают. Но у Роберта Кеннеди-младшего действительно по опросам у него есть... база поддержки. Конечно же, очень и очень важную роль сыграло то, что к нему в кампанию, точнее, его running mate, что называется, вице-президентом в случае его победы будет Николь Шанахан. Это бывшая жена Сергея Брина, создателя Google. Она юрист, и она венчурный капитан, она тоже вкладывает деньги в разные стартапы, и она вложила 8 миллионов долларов сначала в суперпак компании Кеннеди, а потом еще принесла 10 миллионов долларов уже на их компанию, уже вот сама как часть компании Кеннеди, как его running mate, как его союзник, соратник, как человек, который станет вице-президентом в случае, если Кеннеди сможет войти в Белый дом. Но вообще у Кеннеди есть шансы еще и в дебатах участвовать. В дебатах, кстати говоря, в сентябре он, скорее всего, будет участвовать. А вот, может быть, он даже успеет квалифицироваться для того, чтобы участвовать в дебатах CNN, которые будут в июне.
С Трампом и с Байденом?
Байденом, да.
Ух ты.
Вполне возможно. Он очень даже может быть частью вот этой вот, по крайней мере, дебатов. Может быть, он не станет кандидатом, может быть, ему не удастся зарегистрироваться во всех штатах, хотя сейчас, вот на данный момент, он зарегистрировался уже в штатах Делавер, Гавайи, Мичиган, Оклахома и Юта. В общей сложности это, если победить во всех этих штатах, это 35 голосов выборщиков. Как мы с тобой говорили уже во время обсуждения темы вообще, как избираются
как президенты. Устроена избирательная кампания, когда выборы работают в Соединенных Штатах.
Да, да, нужно 270 голосов выборщиков всего по всем штатам. То есть, в принципе, ему нужно еще зарегистрироваться. Он может зарегистрироваться даже не в части штатах, но если во всех он победит, если он сможет получить 270 голосов выборщиков, то тогда он станет президентом США. В принципе, шанс такой есть в действительности. Он собирает, он сейчас уже еще в 7 штатах подал подписи. И те самые госсекретари штатов должны эти подписи заверить. И если еще в ближайшее время в 7 штатах он будет зарегистрирован, то в общей сложности он уже будет претендовать на 139 голосов выборщиков. То есть у него уже поданы эти подписи. То есть он сейчас занимается тем, что добирает еще другие штаты. То есть в целом есть шанс, что он действительно окажется в бюллетене. Есть шанс, что он как независимый кандидат окажется в бюллетене, и это, в общем, будет важный прецедент, хотя были случаи в американской истории, когда кандидаты от третьей партии или совсем независимые кандидаты появлялись в бюллетене, но это все равно, конечно,
такая редкая. А у них какая-то предвыборная программа есть? Ее можно как-нибудь изучить? Они там говорят про... Ну, они в основном про внутреннюю политику, наверное, говорят. Вряд ли
про внутреннюю политику,
то, как мировые кризисы разрешить.
Он критикует поддержку США Украины, он критикует также и выделение средств Израилю, в целом он выступает против вообще тоже активной внешней политики, но выступает все-таки за Израиль, если мы уж говорим так совсем просто, он выступает против того, чтобы большие средства туда выделялись, но он выступает за Израиль. А вот Украине он считает вообще не нужно выделять никакие средства, и вообще нужно уже этим закончить, заниматься вообще европейскими делами. В целом он очень активно занимается продвижением вопросов охраны окружающей среды. Это одна из тем, которой он занимался на протяжении очень долгого времени. Он даже создал организацию Waterkeeper Alliance, которая, она была создана еще до ковида, и она переросла потом еще в организацию, точнее, дала жизнь еще одной организации по борьбе с вакцинами, Children's Health Defense. Это такой флагман антивакцинного движения. Но она вот вышла как раз из его Waterkeeper Alliance. Ну и он, при этом он является довольно-таки успешным юристом. И поэтому в его кампании, в его предвыборной кампании есть также пункт о снижении влияния крупного бизнеса и снижении влияния различных межправительственных организаций и надправительственных организаций, в том числе, ну понятно, первое в голову приходит Всемирная организация здравоохранения, но также и там ООН, Североатлантический альянс и так далее. Он говорит о том, что вот эта цитата как раз из его выступления, когда он объявлял о выдвижении на пост президента: «Я могу исправить эту страну. Все эти агентства, которые пугают нормальных политиков, я судился с каждым из них». Но это, в общем, действительно так. И у него есть очень успешные кейсы, как у юриста. Он судился и с компанией Monsanto, и DuPont, и вообще с большим бизнесом, и такими корпоративными гигантами. И побеждал. Он представлял интересы разных клиентов. Ну и поэтому он может заявлять о том, что у него действительно есть опыт борьбы с корпорациями, с крупными корпорациями, и он готов защищать простых американцев. Ну и, конечно же, одна из главных тем для него, как мы уже говорили, что он против вакцинации и против вообще вот всего, что было связано с действиями правительства во время COVID-19, ну и он поэтому заявляет постоянно, что США захватили фармакологические компании, фармакологические какие-то гиганты, и с ними обязательно нужно бороться. Ну и с последних тоже
скандалов. Тогда уж весь мир захватили фармацевтические компании.
Фармацевтические, да, фармацевтические гиганты. Ну и да, Кеннеди, конечно, сейчас известен был тем, что он заявил о том, что Червь у него в мозгу поселился и питался также его мозгом. Это якобы никаким образом не воздействовало на него, но, в общем...
Ну, новости эти мы видели.
Новости эти мы видели, конечно, совместно с темами такими конспирологическими относительно COVID-19 и относительно вообще какого-то сговора правительственного, межправительственного и межпартийного. Он говорит, что он не борется за номинацию от демократической партии именно потому, что демократы сейчас мало отличаются от республиканцев. Это тоже корпорация. Вот это его заявление тоже. Ну, это все вместе создает такую картину несколько... ну, тревожащую, можно так сказать, наверное. Ну, или не тревожащую, но, по крайней мере, вызывающую некоторые вопросы.
Ты знаешь, у нас так мало времени с тобой остается. Я даже не знаю, про что лучше. Про партию Лося, скажем, или про что? Или может...
Обязательно.
Да,
без
ну
давай,
партии
Лося
хорошо.
Я отсюда не уйду. Но мы немножко задержались, поэтому я предлагаю чуть-чуть задержаться.
Давай, на 5 минут. Я думаю, нам разрешат на 5 минут. Сейчас я смотрю на реакцию. Да, разрешают нам еще на 5 минут. Так что хорошо.
Не первый раз кандидаты от третьих партий выдвигаются. Самые известные 3 были выдвижения. Попробуем про все чуть-чуть рассказать. Теодор Рузвельт не первый по времени, но, наверное, один из самых известных.
Человек
вообще для всех.
Человек с пулей внутри.
И он, но он ведь вообще был довольно-таки любимым президентом, любимым американским президентом, и он 26-й президент США с 1901 по 1909 год, республиканец, это до партийной перегруппировки происходило, и он был прогрессивным очень политиком.
Он, не подходил он, надо сказать, консервативным республиканцам. Изначально.
Нет,
совсем,
это
да.
не подходил, конечно. Ну, и это было до партийной перегруппировки, поэтому это была еще, так сказать, не совсем та республиканская партия, которую мы знаем сейчас. Ну, и наоборот, очень даже прогрессивная республиканская партия, очень готовая к вообще каким-то изменениям, к продвижению. Ну, и Рузвельт, нужно сказать, что вот его третья попытка выдвигаться на пост президента происходила до того, как в законодательстве США было закреплено ограничение по 2 срокам. Мы вот когда тоже с тобой обсуждали это, мы говорили, что это была просто традиция американская, и потом уже она стала законом. Ну вот Рузвельт в 1912 году разочаровался в республиканской партии и решил бросить вызов сначала Говарду Тафту, президенту США, Уильям Говард Тафт, который был на тот момент президентом США, баллотировался во второй раз. Вот Рузвельт решил, что он может тоже баллотироваться, но республиканская партия не дала ему возможность баллотироваться.
Ну, ровно
и
потому,
тогда...
что он был слишком прогрессивный.
Именно так. И тогда он создал свою партию, прогрессивную партию. Она была известна как партия Лося, именно потому, что Рузвельт заявил, что он здоров как лось.
Ну, это, я думаю, что тут, наверное, все наши зрители помнят это его выступление, когда, собственно, происходило покушение на него, и пуля попала даже, и если бы не килограммы его речи и его крепкое здоровье, то, возможно, бы все закончилось очень плохо, да, но, тем не менее, его все равно ранило, и он, как настоящий боец, вышел, более того, даже позвал к себе этого человека, которого поймали, который в него стрелял, поговорил с ним, ну, как-то назвал его, не помню, сейчас я эту цитату не вспомню, как он его обозвал потом в итоге, вот, но, тем не менее, его увели, а он вышел на сцену и продолжил говорить, ну, и, собственно, показал свое, как говорится, здоров как лось, да?
Именно, здоров как лось, готов бороться.
Здоровье, да.
И готов бороться, и может бороться, и может стать президентом США. Но вот его платформа была действительно слишком прогрессивная. При этом, вот если мы перечислим сейчас просто те предложения, которые содержались в его прогрессивной партии, в программе его прогрессивной партии, мы увидим, что они все потом были приняты. но только просто гораздо позже. Они были в основном уже, значит, ну, там, в 20-е или 30-е годы в действительности приняты. Это уже в основном Франклин Делано Рузвельт вот это все продвигал в рамках нового курса. Но, например, прямая демократия, это одна из важнейших была тем, он выступал, во-первых, за то, чтобы решения в США принимались в основном референдумами. Кстати, это отсылает нас к либертарианской партии. У них тоже есть этот пункт, что нужно побольше референдумов и вообще решать вопросы, значительное количество вопросов референдумами. Ну и прямые выборы сенаторов. Тогда сенаторов напрямую не выбирали. Это статья 1, 3 раздел Конституции США. Там именно в Конституции просто можно это открыть и увидеть, что там указано, что выбирают местные законодательные собрания. Ну и только уже в 30-х годах, в 13-м году была введена поправка Конституции, согласно которой уже были прямые выборы в Сенат. В 30-х годах социальные и трудовые реформы, которые предлагал Рузвельт, только тогда они были приняты. Президент Рузвельт, Франклин Рузвельт, подписал их в рамках нового курса. Это и страхование пожилых людей и безработных. Также введение 40-часовой рабочей недели. Сначала 44 часа, потом 40-часовая рабочая неделя, вот, и 8-часовой рабочий день. Это предлагал Теодор Рузвельт, подписал это уже Франклин Рузвельт тоже в 30-е годы. Компенсация и льготы рабочим. Это в 16-м году закон был принят о компенсациях федеральным служащим. Это финансовая компенсация работникам, которые получили травмы на работе, например. Женское избирательное право. За это выступал также Рузвельт. Только 19-я поправка в 20-м году, только тогда это было введено. Ну и там также нужно сказать, что Теодор Рузвельт выступал тоже за сохранение окружающей среды, и вообще он был таким борцом за охрану окружающей среды, это очень хорошо известно. Но, в общем, его прогрессивная партия, партия Лося, вот этого здорового как лось, партия Лося, она не получила никакого продолжения после поражения на выборах 1912 года, но, тем не менее, все равно он занял второе место. Вудро Вильсон победил на выборах, он набрал 41% голосов избирателей и 435 голосов выборщиков в итоге. Теодор Рузвельт занял второе место, 27% голосов избирателей и 88% голосов выборщиков, и Тафт получил всего 23% голосов избирателей. Ну, вот показатель Рузвельта 27%, это самый высокий показатель представителя третьей партии или независимого кандидата вообще в истории США. Ну и поэтому так, кампания Рузвельта — это такой большой пример для любого человека, который хочет выдвигаться на пост президента не от демократической, не от республиканской партии. Но еще невозможно говорить о третьих партиях и не говорить про и независимых кандидатах, и не говорить про Росса Перо. Росс Перо — это человек, которому, в общем, должен быть благодарен Клинтон во многом. Билл Клинтон за то, что он стал президентом США, потому что считается, что Росс Перо оттянул большое количество голосов у Джорджа Буша-старшего. Ну, у Джорджа Буша тогда, Джорджа Эйч Буша. Вообще, Росс Перо был успешным очень бизнесменом из Техаса. Он сам вкладывал в свою предвыборную кампанию. Он постоянно говорил вообще про неэффективность правительства на протяжении всей своей карьеры. Ну и в 90-е годы решил, что он может баллотироваться в президенты.
А что же не от республиканской партии-то, Саш?
Ну, потому что он считал, что республиканская партия и демократическая партия в одинаковой мере виноваты в проблемах США. Он считал, что обе партии не смогли решить проблемы американские. И ведь он баллотировался в тот момент, когда Джордж Эйч Буш баллотировался на второй срок. То есть он перебивал, скажем так, именно республиканского кандидата. Он вклинивался именно в тот момент, когда переизбирался республиканский кандидат. Ну и он, поэтому он гордо объявлял себя как независимый популярный, совершенно независимый кандидат, он сосредоточился в своей предвыборной кампании на сокращении госдолга и дефицита бюджета, подчеркивал вообще необходимость баланса бюджета и ограничения перерасхода средств правительством и призывал вообще к реформам, которые бы сделали правительство гораздо более подотчетным, критиковал и был против НАФТА, договора с Канадой и с Мексикой о свободной торговле. И была очень известная его цитата, она есть, это известная цитата, он во время одного из своих выступлений он заявил, что НАФТА будет производить giant sucking sound, то есть такой громкий высасывающий звук. То есть вот это звук, которым будут забирать работы у американцев и передавать их в Мексику. И вот еще и giant sucking sound это использовали так же, как, потому что it sucks, можно сказать, что фу, это гадость какая-то, это противное, что oh, it sucks. Вот, и поэтому NAFTA it sucks и NAFTA giant sucking sound это, конечно, стало таким мемом того времени. Тогда слова не было мем, но тем не менее это стало мемом. И это принесло значительную популярность Россу Перо. Он набрал 18% голосов избирателей. И это очень хороший показатель вообще, если посмотреть. Билл Клинтон стал президентом, набрав 43% голосов избирателей, а Джордж Буш-старший набрал 37%. И вот эти 18, ну почти 19, 18,9% голосов Росса Перо, они, конечно, сыграли бы очень и очень важную роль. Если бы его не было, то неизвестно, как бы сложилась ситуация. В 96-м году на следующих выборах, на следующем цикле ему не удалось одержать такую, можно сказать, победу для независимого кандидата. Это, конечно, победа. Он набрал 8% голосов избирателей. Ну и это было связано в первую очередь с тем, что меньше на него вообще обращали внимание, меньше было внимания СМИ. Ну и плюс он как раз ко второму своему выдвижению на пост президента он решил создать партию. И вот его компания стала бороться с огромным количеством внутренних неурядиц, у него была большая текучка в его компании, ну и поэтому, собственно, ему не удалось добиться таких же результатов, как в 92-м году. Ну и за счет новизны, конечно, он в 92-м году добился больших успехов. Ну и последнее, про кого хочется сказать, это партия Незнаек, это 1860-е годы, но я не могу без 19 века, куда мы не можем... Я не могу себе этого позволить без 19 века уйти. Native, движение нативизма, нейтивизма или нативизма, по-разному его переводят, движение в Native Americans, движение звездно-полосатого знамени, это орден звездно-полосатого знамени, так называемый был. Это американская партия, которая была образована в 1850-х годах в ответ на приток, огромный приток в Калифорнию иммигрантов из Китая в первую очередь, а также приток огромных иммигрантов из Италии и Германии. Безусловно, эта компания, вообще вот эта партия ничего не знающих, так называемая, она называлась не так, она называлась «Американская партия», но известна она все-таки была как партия незнаек или партия ничего, no nothing party, или их назвали no nothings, потому что это первоначально это была тайная организация, и если человека спрашивали про эту организацию, он обязан был, согласно требованиям, согласно вот их решению, говорить, что он ничего об этом не знает. I know nothing. Вот поэтому их прозвали No Nothings, но тем не менее это тайная организация, она была так популярна в США, такое большое количество людей присоединялись к этому ордену звездно-полосатого знамени, что No Nothings в итоге перешли на федеральный уровень, уже баллотировал, вот представитель No Nothings баллотировался на пост президента, и в тот
момент... Так как он мог баллотироваться на пост президента, если у них все было тайно?
Они образовали партию. Вот они тогда назвались «Американская партия». Но просто это название, ничего не знающее, оно настолько к ним прилипло, все знали, откуда они вышли, откуда вышла эта «Американская партия», что это за партия. Ну и поэтому просто это название к ним прилипло, и они тоже с ним так играли, скажем так. Они тоже так же, как вот и «Прогрессивная партия». Она же не называлась «Партия лося», но все ее знали как
«Go Most Party». Как «Партия лося», понятно. но да, тут тоже, да. Как же все-таки в Соединенных Штатах Америки любят конспирологию? Любая тайна, конспирология, все это вызывает огромный интерес.
Огромный интерес, и вообще вот вся что-то покрытое, мне кажется, и тайное вызывает всегда у всех интерес. Но вот эта партия незнаек, она ушла на нет в связи с гражданской войной в США, конечно. В начале 60-х годов уже невозможно было говорить о том, что партия, которая занимается вопросами иммиграционной политики, будет иметь какую-то широкую или не широкую поддержку, но все-таки вот не удалось им продолжить оставаться в рамках американского политического ландшафта, и вот эта партия незнающих или американская партия, она, ну, исчезла, можно сказать, вместе с гражданской войной. После гражданской войны уже очень мало они упоминали, хотя все-таки удалось Миллерду Филмору и кандидату от No Nothings получить достаточное количество голосов, 33% голосов избирателей, 23% голосов избирателей он получил, и победил тогда Бьюкеннон, 45% голосов избирателей он набрал, ну и, соответственно, вот партия незнающих, она не продолжила свое существование после уже гражданской войны, потому что, конечно, тема рабства вышла на первый план, и, конечно, иммиграционные вопросы, они остались очень важными, до сих пор они остаются очень важными, и тема нативизма или нативизма, она все равно остается в США, при этом, ну, это тоже можно и про это говорить отдельно, но что касается ордена Звездно-Полосатого Знамени, забавно, что в него вступали люди, которые были иммигрантами второго поколения в основном. То есть люди, чьи родители приехали в США и были иммигрантами, ну а они уже решили, что все, теперь хватит, больше не нужно, на этом закончим. Вот, поэтому вот это орден Звездно-Полосатого Знамени, это американская партия, они все-таки их наследие как-то, кажется, еще присутствует в американской политике.
Вот так вот, не остановить Сашу, она сейчас еще вам парочку даже придумает, я думаю, каких-то третьих партий, которые...
Ну, есть еще зеленые, про которых
ладно,
мы вообще
все,
не говорили.
Ну ладно, все, Саша, заканчивай. Подожди, еще хорошо, давай так, просто перечисли. Еще зеленые и все.
Ой, ну да, еще зеленые как одна из главных, важнейших партий. Но еще есть разные партии, которые появляются и исчезают. Но, тем не менее, наверное, самая известная, это, конечно, партия зеленых, которая и в Европе существует, также и в США. Но сейчас в этом, по крайней мере, цикле либертарианская партия играет очень важную, может сыграть очень важную роль. Ну и независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший.
Вы заметили, тоже. Да, я сказала, просто перечисли, если еще что-то осталось. Нет, так невозможно. Не в нашем случае. Все лайки сегодня Александре Филипенко ставьте срочно, которую просто не выгнать из эфира.
Молчу.
Нет, Саша, слушай, ты что, очень интересно. Я, ты знаешь, даже пожалела, что мы на две части не разделили эту программу, потому что можно было бы, да, поподробнее еще поговорить про них. Ну что ж, у нас но время закончилось, поэтому наслаждайтесь тем, что успели. Пересматривайте, комментируйте. Мы с Сашей будем ждать вас в следующий вторник в 17:00 по московскому времени. Всем спасибо и пока.